Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
И после этого я уже не путешествовала автостопом, и я никогда не экономила на какой-то безопасности. То есть если мне казалось, что страшно, то я не жалела там денег, то, чтобы купить билет там, на поезд, а не ловить какую-то машину. И я, ну, по крайней мере, мне кажется, что я стала всегда уходить до того, как мне станет казаться, что это опасно, даже если это неприлично.
Привет, меня зовут Кристина Вазовски, и это «Провал» — подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. И сегодня у меня в гостях Таня Никитина, главный редактор молодого женского издания «Горящая изба». Поехали! Таня, привет!
Привет-привет!
А почему ты главный редактор, а не главная редакторка?
О, обожаю этот вопрос, и на самом деле нет, не обожаю.
Я говорю, что, скорее всего, его задают все, но просто я почему-то не видела на него нигде ответа, и вот это интересно.
У нашей редакции есть очень четкая, нечеткая позиция по поводу феминитива. Вот про нее нас как раз спрашивают часто. Можно зайти на наш сайт и заметить, что у нас иногда психологиня, а иногда психолог, иногда автор, а иногда авторка. И это происходит во многом из моего личного мнения о том, что феминитивы, как мне кажется, они придуманы, собственно, для того, чтобы у всех появилась свобода самовыражаться и называть себя так, как им нравится. И именно в этом их задача и изначальное главное предназначение. И поэтому мы на сайте никому стараемся не навязывать, как им называться. То есть, если герой привык называть себя феминитивом, мы ему всегда это позволим. Если он, например, психолог женщины, и она всегда называет себя психолог, мне кажется, очень неправильно писать ее психологиня просто потому, что мы поддерживаем феминизм и в целом очень прогрессивны. Ну, это может быть неприятно, это не то, как она называет себя. И я в этом случае, получается, такой представитель этого тезиса, потому что я так привыкла, я так говорю, когда я стала редактором, еще не были распространены феминитивы, и наше мнение о них постепенно росло и менялось вместе со мной. А вот сейчас я их очень сильно поддерживаю, но при этом я не привыкла называть себя так, и поэтому, на самом деле, иногда я называю себя главной редакторка, а иногда главный редактор. Оно выходит как-то само, и мне кажется, в этом вообще нет никакой проблемы, потому что это показывает то, что важно то, как мы себя называем, а не то, как правильно нам сказали, или как что все остальные.
Я себя идентифицирую, если бы я могла бы слово выговорить «идентификация», потому что там слишком много букв, но если бы я могла, я бы себя идентифицировала как феминистку уже довольно много лет. Но для меня это было супер про путь и процесс. Начинала я в точке довольно распространенной, культурной, в духе «мужик должен мне все сделать, а я должна быть красивая». Там было недолго, но такой у меня этап тоже был. Для тебя феминистские взгляды — это тоже про какой-то процесс из точки какой-то А к точке сейчас.
Да, конечно. Мне кажется, это какое-то постоянное обучение. Я не могу сказать, что я родилась феминисткой, я не могу сказать, что я начала работать феминисткой. Более того, ну, когда-то я вообще об этом не думала. Но мне очень нравится, что сейчас, кажется, нормально менять свое мнение. Мне тоже не стыдно сказать, что несколько лет назад, может быть, не очень много. Но я сама думала, что феминизм, ну, это про то, что женщины не должны как-то выглядеть определенно красиво, не должны угождать мужчинам. Ну, и вообще они все довольно агрессивны. И это то же самое, что и феминитивов касается. То есть мне казалось, что феминистка — это тоже про очень много «должна». То есть ты должна называть себя феминисткой, ты должна не брить ноги, ты не должна позволять мужчинам открывать себе дверь. Я очень рада, что я больше так не думаю, что это осталось в прошлом, и что мне легко об этом дискутировать, и мой мир очень приятно изменился, ну, с течением того, как мое мнение менялось. Мне кажется, абсолютно окей, и очень правильно говорить о том, как ты думал раньше, потому что это помогает всем вокруг тебя. Они такие: «О, ну, слава богу, даже если я так думаю сейчас, ну, ничего страшного. Я могу поменять свое мнение, от этого стану только лучше. Никто меня не осудит». Ну, я надеюсь.
Можешь постараться вспомнить про какие-то установки про жизнь вне феминизма, да, отношение к феминизму, которые у тебя были, которые ты переосмыслила?
Я думаю, это в первую очередь были установки про роли в семье, потому что моя семья полная и достаточно традиционная. То есть в моей семье всегда мама отвечала за все. Ну, вот та самая вторая смена, про которую мы сейчас знаем, а раньше никто не знал, и мне казалось абсолютно нормально. Ну, вот мама. Она меня в садик отвела, потом пошла на работу, а потом вернулась, приготовила ужин, помыла посуду. Папа просто сходил на работу и пришел домой. Выглядело, ну, как будто у всех так. И я думала, что, ну, так и будет. Вот, но я знала, что папа зарабатывает больше. Я думала, что так положено. Мама зарабатывает меньше, и на ней еще миллион дел. И папа приносит большую зарплату, и потом лежит, телевизор смотрит. И я думала, что в моей жизни, ну, будет как-то примерно так же. К счастью, уже где-то в универе я обнаружила, что это не обязательно. Я познакомилась с разными людьми, с разными семьями, я много читала и увидела, что бывает и по-другому, и что я могу реализовывать сама. Потом у меня начались отношения, и я увидела, что, оказывается, можно делить с партнером обязанности по-разному. А можно и не делить. Можно даже не договариваться, а просто делать то, ну, кто не устал, тот и что-то и делает. Но при этом в моей семье, например, у родителей до сих пор действует традиционная модель, и я не вижу возможности как-то серьезно это повлиять, хотя я даже предпринимала попытки, потому что, ну, когда ты что-то выбираешь и к чему-то привыкаешь, ну, с одной стороны, тебе сложно это поменять, а иногда, может быть, ты и не хочешь, и приходить со своим монастырем и говорить, я тут просветился и столько всего узнал, может быть, не всегда правильно.
Мне кажется, еще дико страшно, например, в каком-то еще взрослом возрасте отказываться от таких установок, как будто это может обесценить то, как ты жил, типа, 40 лет до этого.
Пожалуй, да. Это значит признать, что ты делал какие-то неправильные выборы и упустил какие-то возможности. Не уверена, что многие готовы на это решиться. Мне сама, возможно, было бы страшно. А, к примеру, мой сейчас уже муж всегда был уверен, что девушка не должна работать, потому что его в семье было так. Его мама воспитывала детей, она воспитала много детей. Это действительно должно было занимать очень много времени. Он был уверен, что у него тоже будет так, что вот он пойдет на работу, а дома его будет ждать жена. Постепенно он тоже много читал, мы разговаривали, я рассказывала, как мне важно и как мне нравится. Он видел, как я получаю удовольствие от того, какие у меня проекты рабочие офигенные. И это просто ушло куда-то в прошлое, никогда не становилось источником конфликтов.
Я, когда готовилась, читала текст на сайте про то, что ты так любишь свою работу, что тебе сложно разделять горящую избу, условно, те победы и свои победы, там, те провалы и свои провалы. Можешь вообще рассказать про то, какое, короче, работа занимает место в твоей жизни?
Большой. Вот знаешь, говорят же, да, что это очень большое счастье найти свою любимую работу, и, короче, не так часто бывает, и супер. Но тут есть и вторая сторона в том, что тебе правда трудно абстрагироваться, потому что, ну, все как будто с тобой происходит. К примеру, когда мы только запустились еще примерно полтора года, мое настроение каждый день зависело от трафика на сайте. Вот прям серьезно. У меня была некоторая зависимость от проверки статистики. Если я видела, что мало читателей зашли на наш сайт, и у меня просто падало настроение, не могла ничего делать там, вечером общаться с друзьями, читать, и такая, все очень плохо, мы на дне. И наоборот, если были какие-то успехи, то это меня так заряжало, было кайф. И мне не кажется, что это на самом деле здоровая история. Сейчас этого меньше, и я этому рад. Мне кажется, это не супер. С другой стороны, мне кажется, это не странно, когда ты, например, главный редактор, то есть ты реально отвечаешь за все, если на сайте есть какая-то ошибка, но это все равно моя ошибка, даже если я сделал другой, потому что, ну, значит, я где-то не уследила, не отстроила процесс, что-то пошло не так, и мне кажется нормальным для руководителя воспринимать это как какой-то свой провал, даже если ты не приложил к нему руку непосредственно.
Изменилось ли как-то сейчас твое отношение к таким сложностям? Сколько, 2 года избе
да.
уже?
Да, или кстати, совсем недавно исполнилось, вот буквально на днях. 2 года, да.
Поздравляю!
Кто бы мог подумать, что мы дойдем до этой точки. Не изменилось принципиально, но я познала некоторый дзен, потому что у нас были и взлеты, и падения, и стагнации, и я стала немного спокойнее к этому относиться, как-то более житейски. Ну, я пережила несколько там уже ужасных месяцев, когда мне казалось, что мы никогда не вылезем из этой ямы. Уходили люди из команды, хотя мне казалось, что мы будем вместе всегда, потому что наша команда супер. Вот, и сейчас все это уже перетекает в такое понятие, как рабочий момент, и я так... Ну, если ты пережил что-то несколько раз, оно тебя уже не так трогает, там, на 5-й, 10-й.
А расскажи про эти сложные моменты. Что это было, про что это было, и как ты это переживала?
Наверное, надо сказать, что, мне кажется, самые страшные провалы с нами происходят тогда, когда мы чувствуем себя максимально спокойно, уверенно и успешно. Это не только в работе, но и в личной жизни тоже. К примеру, мой самый дорогой больной провал случился, когда я пропустила самолет в Барселону. И это было не потому, что я опоздала или вовремя не пришла к гейту, а потому что я была настолько уверена в себе. У меня был стыковочный рейс Москва-Рига-Барселона. Я была ужасно горда собой, потому что я заработала себе на путешествие. Я еще недавно была студенткой, а тут я раз и поехала одна путешествовать. Я ужасно собой гордилась. И вот мое путешествие началось. Я долетела до Риги. Я Я думаю, какая же я самостоятельная и офигенная. Было где-то половина первого, и я вижу, в 1:25 у меня там посадка. И прохожу мимо своего гейта, смотрю, стоит огромная толпа людей. Думаю, ну вот кто эти люди, которые заранее встают в очередь? Ну какая разница, каким ты будешь в самолете? Я, конечно, не из таких. Пойду выпью кофе, отдохну. Прекрасно. Сижу, я пью кофе, неторопливо, расслабленно, собираюсь в 1:25 идти в свою посадку, подхожу к какому-то ближайшему табло по дороге и вижу, написано, самолет улетел. Я думаю, подождите. И понимаю, что 1:25 это было время вылета, а не посадки. И все эти глупые люди, которые, значит, стояли в этой очереди, совершенно не стоили моего предупреждения, а наоборот, были достаточно умны, в отличие от меня. Вот. И, конечно же, тут же я побежала. Конечно же, уже было поздно. Я стала рыдать, бегать туда-сюда. И ужасно, конечно, больше всего мне было обидно за то, что я была так уверена в себе и так довольна собой. Я просто пропустила самолет, сидя в кофейне недалеко от выхода. Не могу до сих пор забыть, очень больно.
Я понимаю историю. Я вот, например, такие штуки ненавижу, потому что мне становится всегда дико стыдно за собственную тупость.
Так и было. Знаешь? В смысле, очень стыдно, ты злишься сам на себя, и никто больше не виноват. Никто, никакие, не знаю, тетушки на таможне, никакие странные люди, не таксист, который медленно ехал. Просто ты тупой. В общем, другого выхода нет. И мне, чтобы не срывалась поездка, мне пришлось купить билет в Мадрид, причем еще и с пересадкой, который стоил столько же, сколько вся моя поездка с трудом спланированная там подлажено. И я прям помню этот день, я рыдала просто целиком целый день, и мне было так просто стыдно за себя. Я так себя орила. Но на следующее утро уже было немного легче. Это стало смешной историей. Я стала звонить своим друзьям и говорить, представляешь, такая тупая история. А у нас, если возвращаться к работе, то, наверное, самое первое, про что можно рассказать, это про самый первый месяц. То есть вот мы запустились, это был февраль 2019 года, и мы запустились, и в первый месяц к нам пришло 100 тысяч читателей. Мы такие, вау, это, конечно, успех. Мы-то ждали где-то 20, в общем, класс. Мы офигенные медиа, сейчас мы всех победим. И мы стали всех побеждать, и было очень прикольно. И через месяц, то есть в марте, началась пандемия, и все такие, это конец медиа, вам хана. Только дураки запускаются в пандемию, все будет очень плохо. И все было очень плохо, потому что, ну, мы только запустились, и мы сами не зарабатывали. То есть мы относимся к... Мы сестринское издание для лайфхакера. Лайфхакер большой, самостоятельный, у него есть свои рекламодатели. А у нас никого не было. Вот у нас был какой-то небольшой бюджет на запуск. Вот мы его реализовали. Ну, тут нам говорят, ну, вы поскольку сами не зарабатываете, то вам теперь нужно очень мало тратить. Денег на рекламу не будет. Авторам внештатным платить не можем. Зарплаты нужно сократить. И нас 3 человека. И мы такие, оу, насколько неизвестно. В общем, при этом, естественно, нас все очень поддерживали, но условия были такие. И мы собрались такие, ну тут-то мы сейчас и потонем все. Но оказалось, что такой пинок на старте для издания очень хорош. Он действует как такая неплохой подзатыльник. И мы такие, так, что мы можем? Мы можем все. Начали писать своим авторам, которые внештатно говорят, ребята, с Волей не можем с вами сотрудничать, мы знаем, мы только что договорились, но сами понимаете. И тут внезапно мы получили 1 000 000 лучей поддержки. Нам сейчас сказали, ребята, мы все понимаем, мы с вами. Пока это не закончится, давайте мы продолжим что-то писать, какое-то свое свободное от работы время, пожалуйста, не закрывайтесь. И мы такие, о, у нас уже есть люди, которые в нас верят, нам нужно, ну, как-то не подкачать, и мы очень активизировались. Естественно, мы писали сами, мы все вместе штурмили все, там вместе с редакторами делали какой-то СММ, СММщик писал текст. И это оказалось не так долго, как мы думали, уже где-то к середине лета все как-то вернулось на круги своя, стало понятно, что мы, ну, выживаем, что трек пошел вверх, читатели стали прибавляться, а не падать, как это было в пандемию, когда все читали только про коронавирус. И мы оглянулись и поняли, что, а мы, кажется, не закрылись, и просто приспособились, и вот продолжаем жить дальше. Ну, после этого, ну, многое стало не страшно, потому что оказаться на грани закрытия после открытия...
А как тебе кажется, что было бы тогда казаться вот страшнее на грани закрытия после открытия или сейчас, когда прошло 2 года?
Конечно, сейчас. Такой новый эффект, который обнаружен был мной не очень давно, что, оказывается, на старте быть успешным все-таки гораздо легче, потому что всех удивляет все, что ты делаешь. Вот к тебе пришло 100 тысяч читателей, все такие, вау, вот это круто. Нарисовали очень прикольный пост в соцсетях, он завирусился, все такие, вау, вот это круто, вот это вот СММ. А когда тебе уже 2 года, то получается, ты такой довольно серьезный издатель, и, ну, как нужно сделать гораздо больше чего-то, чтобы всех удивить. Классные статьи выходят каждый день, нормально. Вот и читателей вроде и больше, и ты уже за 500 000 перешел и выше. Но это как-то уже не так супер удивляет, как в начале. И каждый раз приходится придумать что-то новое, что бы ты такого вот еще мог сделать, что мы еще не сделали, но чтобы напомнить себе и показать, что мы не стали ровным изданием, которое просто выпускает контент, а что мы продолжаем оставаться молодыми и дерзкими, у нас куча идей. Благодаря этому, на самом деле, очень много происходит. То есть мы запустили подкаст, потом запустили новый подкаст, хотя из нас вообще никто не умел записывать подкасты, и мы такие, так, все записывают подкасты, это очень прикольно, мы любим подкасты, тоже попробуем записать подкаст.
Поделюсь своей проблемой, но думаю, что любой девушке она знакома. Безумный темп жизни в городе сжирает вообще все ресурсы, и времени не остается вообще ни на что. Ни на отдых, ни тем более на то, чтобы регулярно следить за собственным здоровьем. Короче, провал. Круто было бы иметь универсального помощника, который бы следил за моим состоянием и понимал и сигнализировал, когда пора сходить к врачу. Таким помощником может стать Фло, мобильное приложение, которое помогает девушкам лучше понимать свое тело и заботиться о своем здоровье. Фло не ставит диагнозы, но с его помощью можно отследить симптомы и паттерны, чтобы вовремя обратиться к врачу за консультацией. Мне особенно понравилась интерактивная библиотека Фло с материалами, видеороликами и курсами. Их там очень много, на разные темы, от сексуального здоровья до питания. Их готовила международная команда ведущих специалистов в области акушерства и гинекологии. Но при этом они написаны супер простым и понятным языком. А еще приложение просто очень классное и удобное. Все супер выглядит. В общем, рекомендую. Имейте в виду, что у Фло есть бесплатная версия и версия премиум. Основные функции доступны в бесплатной. Календарь с прогнозами цикла и овуляции, сервис трекинга симптомов и подсказки виртуального ассистента. Также рекомендации для каждой пользовательницы. А в премиум версии куча дополнительных фич. Ее можно попробовать бесплатно в течение 7 дней. Переходите по ссылке в описании и проверяйте совместимость с приложением Flo. А я сейчас видела, по-моему, в твоем инстаграме, что на вас напали какие-то боты. Что это вообще?
У нас впервые такая долгая бот-атака. У нас уже, кажется, 4-й день. На нас постоянно подписываются какие-то аккаунты, и они еще и пишут нам комментарии. И мы не можем понять источник. То есть у этих людей, которые подписываются, ну, бот, у него 0 публикаций, 0 подписчиков, и примерно 20 подписок, и они очень разные. То есть там есть какие-то издания женской направленности, что-то про феминизм, там есть, например, по-моему, Т-город, какие-то лайфстайл-издания, и есть какие-то просто аккаунты блогеров, которые не медиа, и мы не можем понять логику. То есть то ли это какая-то атака каких-то конкурентов, в принципе, в медиасфере, которые решили ударить по всем, то ли это атака из-за того, что мы освещаем активную какую-то женскую повестку, мы не знаем, но это ужасно сказывается. Ну, ты сама блогер, ты знаешь, что это кошмарно сказывается на статистике Инстаграма, падают охваты, падает все, Инстаграм считает, что мы накручиваем, и мы боимся снова заблокировать. В общем, да никакого, но все плохо.
Как ты это все переживаешь? Вот это случается, типа, какие у тебя копинг-механизмы?
Если говорить конкретно про атаку ботов, то я лично с ней не справляюсь почти никак, потому что за 2 года работы в издании я все-таки научилась разделять зоны ответственности. Бот-атака — это справляться с ней задачей самой команды. Конечно же, мы постоянно с ними это обсуждаем. По факту, мы, кажется, попробовали все, но признали, что на самом деле мы почти ничего не можем сделать. И стараемся смотреть на это философски и шутить какие-то шутки. Ну вот, но вот мы решились уже на отчаянный шаг написать об этом прямо в сторис своим подписчикам, признаться, что на нас происходит вот так, и попросить поддержать лайком и репостом. Вот, что кажется мне, ну, такой довольно последней инстанцией. Ну, ты, во-первых, не можешь прибегать к этому часто, во-вторых, ну, это так слегка манипулятивно. Но приятно, что мы получили такую позитивную поддержку, и все действительно ставят нам огонёчки и пишут комментарии, типа, ребята, держитесь, ботов победи. Ну и ничего, так мы просто наблюдаем, девчонки чистят. Короче, про это я не знаю, на самом деле. У меня нет никакого совета. Наблюдаю, жду, когда закончится. Обычно, если происходит какой-то действительно кризис, на который я могу повлиять, то мой единственный вариант решения — это сесть и составить план, что я буду делать. Потому что меня всегда очень сильно парализует ощущение того, что что-то происходит, и все наваливается, и ты не можешь собрать как-то мысли в кучу. Вот и как только я чувствую, что это происходит, я сажусь и на бумажке бумажной рукой пишу список из 15 пунктов, что я сейчас буду делать, и стараюсь начать делать это по очереди. Тут я успокаиваюсь, рано или поздно мы из этого кризиса выходим.
Как ты изменилась как руководитель за последние 2 года?
Ну, надеюсь, что в лучшую сторону. Раньше, конечно, вопрос, трудно оценивать себя как руководителя. В общем, я узнала такую штуку в команде, как бы забота поработать в обе стороны. Я руководитель, но при этом у меня тоже есть свой там руководитель, это директор нашего издания. И я чувствую себя, во-первых, каким-то оплотом защиты нашей редакции и интереса всех наших девчонок перед всеми, кто находится во мне. И вместе с этим я замечаю, что для моего руководителя очень важно и очень приятно, когда я беру на себя какую-то ответственность полностью и закрываю задачи самостоятельно, не тревожу какими-то мелкими вопросами. И я понимаю, что мне сама в этом тоже гораздо более комфортно. То есть какая-то независимость, свобода, то, что мне не нужно ничего почти ни с кем согласовывать. Вот. Я думаю, что это такое условие, которое важно для развития команды в целом. Я со временем... Вначале я все супер контролировала. То есть я читала каждый текст, я все-все перепроверяла, я старалась вникать во все там детали, коммуникации редактора, автора, всего. Но когда это не растет, это делать невозможно. Ты становишься контрол-фриком, это все раздражаешь, и при этом все плохо работает. Гипотетически у нас, конечно, уже не так. И я научилась как-то отпускать ситуации и давать больше самостоятельности всем, потому что я верю, что хороший специалист или любой, если у него есть независимость и свобода принимать решения, он развивается лучше. Если ему в этой ситуации сложно, то, возможно, специалист не очень хорош. И я стараюсь искать и развивать таких людей, которые вот сами за свою зону, вот прям горой, все в ней знают, все разбираются, сами могут принимать решения, вот, и да, им нужен только консультант или советчик, или, если что, спросить, поддержать. Работает нормально.
Можешь вспомнить какие-то ситуации в своей жизни, которые ты коннотируешь сама как провалы?
Пожалуй, да. Почему-то история, которую я вспомнила сейчас, это такой... Я не могу сказать, что это... какой-то глобальный провал, который привел меня в какую-то яму, из которой я вылезала, но я и не могу сказать, что у меня такие в жизни прям были. Но это скорее такая уже смешная история, за которую мне было ужасно стыдно. Однажды я еще работала автором издания «Мел» для родителей, и я поехала на конференцию Ютуба, которая проходила в Лондоне. Меня выбрали во многом, потому что я сказала, что я не боюсь разговаривать на английском, значит, туда поехала. На самом деле, ужасно интересное было мероприятие. Там собрали вместе всех, тогда не было, по-моему, слова «инфлюенсер» в ходу, ну, короче, блогеров, которые вели блоги на разные социальные тематики из разных стран. Причем не только европейских стран, но и, к примеру, там были ребята из Пакистана, из Ирана, из Сирии. И хедлайнером была Малала, которую, я думаю, все знают. И там было очень здорово организовано, что сначала все спикеры выступали, а потом у тебя была возможность брать интервью, и можно было заранее забронировать слоты, и тебя прям... То есть тебе не нужно было там подходить и говорить, ой, я из такого-то издания, пожалуйста, можно выделить мне 10 минут? Тебе заранее выделяли 15 минут, ты общаешься с этим спикером, 15 минут с этим, 15 минут с этим. И я выбрала 3 человек. Одна из них была девушка из США, которая боролась за права мусульманок, она запустила свой проект Muslim Girl. А два других персонажа были мужчинами. Каждый из них ужасно тоже интересный. Один из них был сириец, учитель английского из Сирии. В то время как раз в Сирии были большие протесты, было много арестов. Вот. И он получил статус беженца в Лондоне и стал работать в BBC и снимать фильмы о положении беженцев. И при этом перед этим он пережил переправление на лодке, лагерь беженцев в Кале. И, в общем, ужасно у него была сложная интересная судьба. А другой был совершенно другой человек, был пакистанец, который живет в Европе, он был комиком, у него был свой YouTube-канал, «Дневник плохого парня» он назывался, где он там рассказывал всякие от шуток про там свою маму до того, каково быть пакистанцем в Европе. Я же была из издания про образование, и было важно, что он работал много со школьниками и рассказывал потом, каково ему было учиться в школе, когда он с другой стороны, и шутил на эту тему тоже. Тема в том, что я перепутала вопрос. В общем, я их перепутала, когда я пришла на интервью, потому что фоток спикеров у нас изначально не было. Я пришла на интервью к гостям из Сирии и стала задавать им вопросы, которые у меня были подготовлены для пакистанского комика. Некоторые из них были похожи, потому что, ну, в принципе, он учитель, этот много говорит про школьников, вот, и я такого-то, что там, чтобы посоветовать школьникам, которые пережили какое-то серьезное там событие, например, стрельбу, как Колумбайн. И он отвечал на некоторые вопросы вполне естественно. А на другие отвечал очень странно, то есть, например, когда я спросила его про маму, про которую он постоянно как бы шутит, он как-то замялся. Я спросила его что-то про Пакистан, он тоже ответил очень странно. Я думаю, что-то никак в интервью вообще не складывается, что-то не так. И прошло уже примерно 10 минут из моих 15, и вот, и не помню уже по какому-то маркеру, я осознала, что этот чувак из Сирии, он вообще другой герой. И вот, и мне стало ужасно стыдно. Я не нашла в себе сил признаться, что я 10 минут говорила с ним и думала, что он другой человек. Я задала еще какие-то общие вопросы, я с ним попрощалась, и это интервью не вышло, потому что у меня только 2 интервью с той поездки. Это было ужасно позорно. Я не знаю, что может еще более позорно для журналиста, чем не подготовиться к интервью, потому что я подготовилась, но я так волновалась из-за того, что мне впервые нужно будет брать интервью на английском. И, короче, ответственность так сильно давила на меня, что... И там еще был полумрак, все пошло не так. По-моему, это ужасно стыдная история. Я, кстати, никому ее не рассказывала. Никто не знает, почему не вышло второе интервью.
Ну, а с кем не бывает? Нет, ладно, мало с кем бывает, но... Да, на самом деле, просто смешно очень.
Ну, спасибо.
Вот. Я очень сочувствую.
Ладно, расскажу еще одну историю смешную, за которую мне не очень стыдно. Это маленький провал, который я всю жизнь боялась. У меня всегда был некоторый страх перед онлайном. Ну, то есть, само то, что я работаю в онлайн-медиа, и когда я, например, стала новостником, мне было так страшно, что я публикую новости прямо на сайт, их видят сейчас люди. А вдруг там, ну, какая-то ужасная ошибка. Много лет меня как-то проносило, ничего страшного не происходило. Не очень давно, в прошлом году, как раз случилось то, знаешь, когда ты чувствуешь себя максимально спокойно и расслабленно, и тут от тебя ожидает какой-то провал. Было субботнее утро, выходной. Я встала, думаю, ой, хочу рассказать миру, какое чудесное у меня утро. Я сделала фотографию в Инстаграм со своими там голыми ногами, белым ковром и котиком, который валялся. Не очень много ног было, но так, немного. Инстафотография субботнее утро. Очень хотелось поделиться о своей безмятежности. Вот, и я это сделала. Думаю, кайф, все знают, как я хорошо живу, пойду делаю кофе. Значит, делаю кофе, и тут начинает пиликать телефон. Пиликает чат SMM горящей избы, и там пишут, кто это сделал? Что произошло? Что это за код? Вот, оказалось, что, ну, у меня есть доступ в инстаграм-аккаунт горящей избы. Я запостила фото своих голых ног и кота на 50 тысяч человек, и пошла пить кофе. К счастью, наши SMM-щики не спали и очень быстро заметили это. Им удалили. В общем, это было очень стыдно, страшно, и все очень смешно. И через полчаса мы уже думали, а вот что удалили? Ну, в принципе, написали бы вот код, присылайте своих котов. Всегда боялась, что это произойдет. Теперь я всегда выхожу из рабочего аккаунта, захожу только если мне точно надо что-то сделать, что-то исправить, я вот регаюсь и потом сразу выхожу.
Я всегда так боюсь, и я часто проваливаюсь так с близкими друзьями. Знаешь, вот эта вот опция отправить сторис в ВД только для близких друзей. Я всегда нажимаю не на ту кнопку, и периодически там какой-то мой черный юмор для троих человек вылезает на 3000, знаешь, такое.
Я всегда 100 раз перепроверяю, кому там я отправила сообщение. Ужасно страшно. Это возможность мгновенных публикаций нас погубит.
А какая категория, ну, вот таких вот провалов, неудач, какие компоненты должны быть там, чтобы ты почувствовал себя максимально фигово?
Для меня самое страшное — это осознание того, что ты принял неправильное решение, и ты уже не можешь это изменить. Но оно может быть разного уровня, ну, там, не знаю, найм кого-то, или там увольнение, вот, или просто, ну, бывают такие какие-то вопросы редакционной политики, к примеру, там, публикуем это или нет, реагируем или не реагируем. Ну, бывает что-то более глобальное. И вот когда ты написал там, делаем или не делаем. И потом через там некоторое время ты понимаешь, что это была ошибка, это только твоя ошибка. Мне это всегда ужасно бывает с колеи. И главное, ты уже не можешь назад, потому что... Мне казалось, что ты не можешь назад, потому что очень важно придерживаться какой-то одной линии, если что-то решил, ну, стой на своем, даже если это неправильно. Но в последнее время я начала чаще говорить, я передумала, я поменяла свое мнение. Это, типа, было неправильно. Это помогает.
Я еще заметила, что одна из важных для тебя, не знаю, тем областей жизни — это путешествия.
Это правда.
Я прочитала в твоем Фейсбуке довольно жесткую историю про автостоп.
Я совсем недавно решила ее рассказать в Фейсбуке, почти что ни с того ни с сего. Просто мы тоже записывали подкаст, который как-то был связан с путешествиями, и я про это вспомнила. А до этого я рассказывала ее пару раз, я рассказывала ее как-то раз друзьям, и я рассказывала ее, наверное, своему парню, когда я только вернулась. А, нет, я не рассказала своему парню, потому что это было слишком ужасно, я рассказала ее только своей лучшей подруге. И, по-моему, долгое время, ну, никто как-то сильно не осознал, что это на самом деле случилось, и я тоже. А тут недавно меня это ударило, и, ну, как и любой такой травматичный опыт, мне кажется, с годами он как-то осмысляется, такой, о, господи, что-то произошло-то со мной. Ну, так вот, а история там была вот в чем. Я поехала одна путешествовать. У меня был очень классный маршрут, который начинался в Париже и заканчивался в Брюсселе. У меня было мало денег. Я путешествовала лукостерами, а жила по каучсерфингу. Это такой способ жить, когда тебя просто принимает какой-то местный житель в каком-то городе или стране. Бесплатно, но вы вместе тусите, общаетесь. В общем, обычно это очень весело. И, кстати, всем советую. Все началось нормально. Я до этого ни разу не ездила автостопом ни по России, нигде. И я была одна, но я решила, что у меня все получится. Еще я не знала французского, но я знала английский. Я думала, этого хватит. Я прилетела в аэропорт Баве, который находится, там где-то в часе езды от Парижа, и оттуда до автостопа до Парижа на двух машинах, и при этом все говорили только по-французски, поэтому я сказала только Париж, и все, это было не очень интересно, но тем не менее я доехала, я подумала, что успех, нормально получается, в принципе, можно. Там я жила 4 дня, и после этого мне нужно было отправляться в Амье. Надо сказать, что в Париже я жила в пригороде Сен-Дени. По названию я подумала, что это какое-то очень приятное зеленое аббатство Сен-Дени. Все, наверное, слышали это. Я думала, какое-то романтичное место, парки, там зелень. Выхожу из метро, там нет ни одного человека, который похож на коренного парижанина. Продают, золотые часы за 5 евро. Очень оживленная рыночная торговля. Видно, что очень бедный район, очень страшно, все спят на улицах. Я такая, где я? Я здесь буду жить у незнакомого мне человека. Это казалось не так уж и плохо, потому что в доме у человека, возле Реми, у которой я жила, у меня была охрана. Он меня предупредил, что нельзя ходить за мороженым в магазинчик по дому, потому что там продают наркотики, хотя кажется, что там мороженое. Но в остальном он сказал, довольно безопасно просто ходить днем, ночью одна не ходи, если что, я тебя встречу. Ну и все, я в этом Сен-Дени только спала, гуляла по Парижу, все посмотрела, гуляла вдоль Сены. И на Монмартре было замечательно. А потом мне было пора в Амьен. Это на север. И максимально логично. Мне Реми помог нарисовать картонку с надписью Амьен, как в фильмах. А я ее взяла и пошла на ближайшую большую дорогу, которая вела на север. И я все еще в Сен-Дени. Стала я на эту дорогу с картонкой и стою, жду. И проезжают машины, и никто не останавливается. Так проходит где-то полтора часа. Очень жарко, солнце, плюс 30 градусов, и никакого тенька. Я стою, я в шортах, и у меня обгорели ноги. И тут останавливается какой-то большой, такой размера автолайна, белый фургон. Водитель спрашивает там, в Амьен? Я такая, да, мне в Амьен. Он такой, садись. Я такая, супер. Поеду в Амьен. Я очень рада просто, в принципе, от того, что меня уже кто-то подобрал. Мы едем. И он забивает в навигатор Амьен и там показывает, может, 2 часа ехать. Он такой, это далеко. Я такая, ты не знаешь, где Амьен? Ты меня подобрал? Он такой, нет, ничего, я тебя подвезу. Но мне нужно вернуться домой, чтобы зарядить телефон. Я такая, нет, давай ты меня высадишь, я поймаю другую машину. Но еще надо сказать, что может показаться, что мы так живо болтаем, но на самом деле он плохо говорит на английском, и я не знаю французского, получается, такое, разговор слепого с глухим. Но тем не менее, я ясно говорю, нет, высади меня из машины, я останусь, поедешь по своим делам. Вот он такой, нет. Поедем домой, я заряжу телефон. И я говорю нет, но сделать я ничего не могу. Он разворачивает машину и едет куда-то, видимо, домой. А я пробую ее даже открыть, но она заперта, и она быстро едет. И я просто еду к нему домой. И не могу ничего сделать. Тут я понимаю, тупая идея была, это ваш автостоп. Дальше хуже. Мы приезжаем в какой-то район. В общем, похоже, что это район, в котором живут строители. Район с такими временками, то есть временными постройками. Не похож на благополучный. И там абсолютно пусто, потому что, видимо, рабочий день. И мы заезжаем в какие-то ворота, и там останавливаемся. Он выходит, закрывает ворота, выпускает меня из машины, такой, И там какой-то небольшой дворик, и такие постройки. Я в ужасе, но что делать, я не знаю, потому что я не знаю, где я, потому что ворота закрыты, потому что он явно сильнее меня. Я думаю, что мне делать? И что самое интересное, я продолжаю верить, что мы, может быть, поедем в Амьен, потому что, я такая... Тань, почему ты предполагаешь плохое сразу? Что? Это потому, что он афроамериканец или что? Или потому, что тут бедный дом какой-то? Ты чего? Надо ко всем нормально относиться. В общем, вполне возможно, что он действительно хочет тебе помочь. И мне стыдно признать, что я там боюсь самой себе. Мне, кажется, это неправильно. Нужно как-то быть более толерантной там. Я в таком полуступоре. То есть одна моя часть меня хочет убежать, но не знает как. Другая хочет верить, что все будет хорошо. Тем временем он делает всякие странные вещи. Такие довольно обычные. Он предлагает мне какой-то сок, ставит реальный телефон на зарядку, приглашает меня в дом. В доме очень страшно. Там страшно для меня. Там пахнет почему-то какой-то овчиной. Какой-то очень странный запах, который с тех пор для меня всегда вызывает какие-то ужасные ассоциации. Там голые стены, висит икона. Нары, такие двухэтажные кровати, много, штук 8, но никого нет. Я вижу крысу, которая пробегает по полу. Вот. Я не часто бываю в такой обстановке, мне становится немного жутковато. Но, тем не менее, какое-то чувство приличия меня все равно сковывает, и я просто сажусь там на краешек дивана, вот, и он начинает со мной какую-то беседу. Там вот я узнаю, что он из Марокко, а мы узнаем, что мы ровесники по возрасту. Он даже показывает мне свой паспорт зачем-то. Вот я думаю, ну, хороший человек, получается, паспорт показал мне. И видно, что он особо что-то не знает, что он со мной делает, и как-то мнется, и, ну, и говорит нам особо не очень, потому что мы друг друга плохо понимаем. И периодически он говорит, ну, сейчас поедем, типа, видишь, еще чуть-чуть зарядится. И я вижу, что там уже 99%, и я говорю, ну, поехали, как бы пора, давай, или я, типа, ухожу. Вот, и тут он решает вести себя решительно, и вот он сидел раньше напротив меня, а тут он прям резко пересаживается рядом со мной, кладет руку поверх вот спинки дивана рядом со мной и произносит что-то типа «you, me, sex», что-то такое. И тут мне становится очень страшно, и тут мне становится все понятно, вот, и я перестаю думать там про ворота, про приличие, я все это время сижу с рюкзаком в обнимку, поэтому я просто встаю как бы в таком же положении и начинаю очень быстро бежать куда-то вперед. Вот, дальше у меня такой белый какой-то провал. Я думаю, там было открыто какая-то калитка или что-то. В общем, я выбежала в итоге за эти ворота, которых я так боялась, и бежала, пока я не увидела какой-то автобус. Он как раз был на остановке, дверь закрывалась, я туда вспрыгнула, и все, и уехала. Я не оглянулась вообще ни разу, я не знаю, там бежал он за мной или забил просто. Потом я приехала на вокзал, снова рыдала, все мои истории заканчиваются одинаково сегодня. Вот, мне было ужасно страшно и ужасно гадко, и я вообще была в каком-то, не знаю, полной прострации, и мне снова казалось, как же я глупо поступила. Ну вот то же самое чувство, когда я пропустила самолет, только в 100 раз сильнее. И после этого я уже не путешествовала автостопом, и я никогда не экономила на какой-то безопасности. То есть если мне казалось, что страшно, то я не жалела там денег, чтобы купить билет там на поезд, а не ловить какую-то машину. И я, ну, по крайней мере, мне кажется, что я стала всегда уходить до того, как мне станет казаться, что это опасно, даже если это неприлично.
Знаешь, что я сказала? Я вспомнила, когда я ездила автостопом одна, это был один раз, и вот у меня была жуткая история. Там в итоге хэппи-энд, сори, сразу говорю всем, но автостопила в Вьетнаме, история очень похожая в целом на твою. Стоялась эта табличка типа 5 часов, было дико жарко, автобусов не было, ничего не было, уже готова была сесть куда угодно, потому что просто не очень понятно, именно минула в Новый Эр, я еще с велосипедом была, и останавливается женщина на грузовике, в смысле там минивэне. Взрослая женщина одна, там ей лет 50 было, вьетнамка. И я такая, блин, вот это счастье. Ну типа, я была уже готова, если честно, рассматривать и мужские машины, настолько я была задолбана, а тут женщина одна, типа супербезопасный вариант, ну идеально. И она согласилась меня добросить прям куда надо. И в итоге мы садимся в машину, мы едем, все нормально, и я отрубаюсь, я супер устала. Когда я открываю глаза, я понимаю, а там трасса прямая просто тупо. Вот как бы вот нужно по прямой трассе ехать, 5 часов, и вы на месте, 7 часов. Я открываю глаза и понимаю, что мы не на трассе, а мы в джунглях, и мы углубляемся в джунгли все быстрее и быстрее. Трасса просто прямо, я вижу, я открываю Google Maps, там нет сети, но там показывают GPS-точку, и точка, она просто вне дороги, где-то в джунглях. Я как бы, ну то есть у меня эмоции, я пытаюсь с ней как-то заговорить, что-то сказать, но она не говорит ни слова по-английски, она меня игнорирует. Машина ездит, ну вот как бы я понимаю свои ощущения.
А что ты думала в этот момент, что она завезет тебя, короче, что она злоумышленница и тебя ограбит или что, и что она везет тебя к какой-то банде?
Мне думать особо не пришлось, потому что тачка остановилась посередине джунглей. Справа и слева приехали двое мужиков на мотоциклах.
Где хэппи-энд? Очень хочется узнать.
Приехали двое мужиков на мотоциклах. Ну, типа, я уже прощаюсь с жизнью. Типа, я такая, вот я дура. Зачем я сюда забралась? Мама, папа, прости. Это была замечательная жизнь. Жаль, короткая. Потому что я понимаю, что даже вот я сейчас выбегу из машины, это джунгли непроходимые. Ну, абсолютно некуда деваться, на самом деле. Она с ними что-то говорит. Я пытаюсь с ней как-то что-то. Она ничего. Она с ними говорит, типа, там, не знаю, 15-20 минут из тачки что-то. Потом она возвращается в тачку, она берет два манго, дает им, они разворачиваются и уезжают, мы возвращаемся на трассу, через час
она доводит. Она поехала в джунгли, чтобы дать мужикам два манго, что...
Да.
Очень смешно и странно. Господи, я представляю, как тебе было страшно.
Если честно, вот интересно, вот ты сейчас как раз говоришь, то есть эта история для меня это такая фановая история, но мне кажется, что просто я как-то это в тот момент, сори за психотерапевтическую лексику, я недопрожила, потому что для меня это сразу просто стало настолько фановой историей, хотя на самом деле история ни хрена не фановая. Ну, то есть я имею в виду, что это очень забавный сюжет. Я помню, что я сидела в этой машине в джунглях, но я абсолютно не помню, как я себя чувствовала. То есть я только помню, что я, условно говоря, типа прощалась жизнью, но на эмоциональном уровне это как-то заблокировано.
Ну да, у меня тоже был какой-то блэкаут после этого. То есть кажется, что ужасно, но все равно, когда ты рассказываешь, ну, к тому же не хочется никого пугать, там, особенно своих друзей, ты такой, вот, прикиньте, это такой прикол, как я глупо поступила. Но все, что заканчивается хэппи-эндом, может стать фан-стори. Что не заканчивается, рассказать гораздо сложнее.
А почему ты решила об этом написать? Почему ты об этом вспомнила именно эту историю и решила написать об этом в Фейсбуке?
Ну, как я уже сказала, во-первых, это как-то в очередной раз триггернулось нашим подкастом о путешествиях, при том, что я вообще не планировала это рассказывать. То есть мы как-то к подкастам готовимся, вспоминаем какие-то истории, и про эту историю я вообще не думала. Вот. И во время разговора в какой-то момент это вдруг выплыло из моей памяти, куда я это положила уже очень давно и не вспоминала. И я как раз подумала вот про то, что ты говоришь, что я это как-то недопрожила, и этот опыт как-то недопризнала за собой. Мне эта история оказалась максимально стыдной и глупой, ну, то есть в которой я попала в очень глупую ситуацию, потому что я глупо реально себя вела. И из-за этого я ей не рассказывала и так, только шутила над ней. И мне захотелось как-то признать, завалидировать, короче, этот опыт, чтобы во мне самому как-то устаканился и больше как-то меня не ранил и не был чем-то, что вот мне стыдно высказать или вспомнить, то куда-то прячу. Но вот сейчас мне было гораздо легче об этом говорить, после того, как я один раз об этом написала публично.
Откуда берется вот это чувство стыда? Оно мне тоже очень свойственно. Мне кажется, что я отлично понимаю, насколько там я могу, да, предположить, будучи собой, а ты собой, да, но я отлично понимаю, какие истории, какие сложные эмоции может вызывать вот эта история. А именно эмоции, направленные почему-то не на агрессора. Ну, то есть в целом, что, да, ты абсолютно просто обычная девочка, куда-то ехала, да, и так далее, и случился с тобой какой-то мудак. Как тебе кажется, откуда вот это вот берется? Вот это вот типа self-blaming.
Мне кажется, это берется из существующего в культуре известного явления такого, как victim blaming. То есть мы обе знаем, что он существует. Мы обе знаем, я думаю, с тобой, что винить жертв не нужно, и что ты обычная, ну, что девушка или любая жертва не виновата, что она оказывается в какой-то ситуации с агрессором. Но все равно это явление, оно существует давно, и оно на тебя давит. И мне кажется, что, ну, страшно, что над тобой будут смеяться, что в этой истории тебе хочется услышать поддержку, тебе хочется, чтобы тебе сказали, ну, какой кошмар, что ты это пережила. Но в то же время страшно, что скажут, ну, а на что ты надеялась? Какую глупость ты сделала? Ты еще легко отделалась. И очень страшно услышать какие-то слова, которые тебя ранят, и этот опыт сделал для тебя еще больнее. Я абсолютно точно уверена, что я не должна чувствовать себя виноватой, и что мне не должно быть стыдно, но я все равно это чувствую, потому что, ну, я знаю, что я могла поступить иначе, сейчас-то я умнее, мне кажется. Этого делать было не нужно, этого делать было не нужно, это можно было избежать. Хорошо, что мы стали чаще говорить о таких историях, и что стали чаще валидировать, что опыт жертвы не должен быть стыдным, но перестать чувствовать это самой все равно сложно, я понимаю, и тех девушек, которые не рассказывают свои истории, тоже.
Я понимаю, что для меня работает несколько штук. Какие-то истории для меня связаны, например, с каким-то опытом насилия и так далее, которые, например, очень мне, знаешь, откликнулось то, что ты говорила, потому что я очень многие истории, либо я их забывала вообще, либо воспринимала их какие-то забавные истории на протяжении лет. Потом когда-то я такая не смотрела на эту ситуацию чуть со стороны и такая, господи, это же был полный пи***.
Да-да-да, вот то же самое чувство.
Про какое-то довольно большое количество историй даже в жизни. И когда психика, видимо, готова как-то с этим соприкоснуться, она к этому возвращается. Но что мне больше всего помогает, это просто проговаривать это с разными людьми, там, начиная сначала, не знаю, с друзьями, потом с в публике, да, потом, не знаю, с психотерапевтом и так далее.
Я согласна. Причем мне кажется, нужно несколько раундов. То есть ты сначала сумела рассказать кому-то близкому, потом ты сумела рассказать, может быть, компании друзей, потом ты сумела рассказать специалисту или там публично, и вот это можно отпустить после этого. Ну, или легче, по крайней мере.
Вот, ну хотя на самом деле обратная сторона, что, конечно, за это может и прилететь и как раз тот самый victim blaming в ответ. А в «Горящей избе» пишут всякие разные жесткие комментарии под статьями?
Такое бывает, но я бы сказала, что наша аудитория больше поддерживающая, чем критикующая, к счастью. По крайней мере, точно в Инстаграме, то есть на площадке, где у нас какая-то такая ядерная аудитория, какое-то наиболее близкое общение, и я прямо в шоке от того, сколько там любви действительно происходит. То есть я думала, что, ну, комментарии существуют для того, чтобы люди писали... Автор написал какую-то ерунду, я была уверена, что часто мне казалось, что нас будут критиковать, а нас поддерживали. Но да, наши же статьи можно найти там и через поиск, и через другие сайты, и не все люди подготовлены и знают, о чем мы пишем. Естественно, мы постоянно встречаем вопрос про феминитивы, причем очень часто это не вопрос, а сразу осуждение автора просто за то, что он их использует, что человек неграмотный, что человек зря написал, что он на журфаке учился, авторка какая-то. Но это уже никому не обидно, потому что, ну, мы знаем, как на это это отвечать. Все наши авторы хотя бы раз с этим столкнулись, и авторки, вот, и никого это не трогает. Мне кажется, самым тяжелым, когда пишут обидные комментарии под историями героев, которые чем-то поделились. Например, у нас есть очень тяжелая история, к примеру, о том, как женщина пережила выкидыш или аборт. Нередко поддерживающие там появляются комментарии. Я не хочу их цитировать, ну, направленные против героинь. Вот, и мы обычно их удаляем, ну, потому что мы бережем, короче, своих героев, и нам кажется, что это гораздо более травматично для них это прочитать, чем поступиться правами комментаторов. Вот что мы и делаем.
Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Подписывайтесь на меня в Инстаграме @KrisWazovsky и пишите комментарии в подкаст-приложениях. Я буду рада вашей обратной связи. До встречи на следующей неделе. Пока-пока.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.